18 часов 33 минуты, и вот сейчас приходит время нашей следующей передачи. Я уже говорил вам, что вчера, в День Победы, наши коллеги «Эхо Москвы» в Петербурге взяли интервью у кинорежиссера Александра Сокурова. Нам показалось, что это интервью чрезвычайно интересное, и не только для петербуржцев, но и для москвичей, и для всех, кто слушает в этот момент, Самара, Уфа, Пермь. И поэтому мы решили сегодня, вот в это время, дать повтор части интервью, той части, где, собственно, было интервью, а не разговор с радиослушателями, поэтому мы взяли только интервьюжную, что называется, часть. Итак, наша коллега Наталья Костицына на «Эхе Петербурга» в День Победы беседовала с кинорежиссером Александром Сокуровым.
С праздником вас, всю радиостанцию, вас и ваших коллег в Москве, я ваш слушатель, и всех наших жителей города, у кого сердце бьется, 9 мая особенно как-то. Страшный день, тяжелый страшный день.
Вот об этом страшном рассказывал ваш отец, он же прошел войну.
Он очень немного рассказывал, никакой романтики, никакой, так сказать, эстетики, там, этики в войне он никогда не видел. Это было, видимо, это была ужасная страница его жизни, потому что он с 18 лет, в общем, даже 18 не было ему. Он попал на фронт и всю войну прошел в стрелковой роте, то есть в пехоте. Хлебнул, конечно, с лихвой. Кошмары, которые он видел, он, в общем, старался не рассказывать, потому что это было слишком тяжело. Очень мало что рассказывал. А если рассказывал, то то, что я даже не могу сейчас пересказать вам, это за пределами, просто кажется, за пределами терпения, за пределами всякой там нервной организации человека.
Александр Николаевич, а у вас не было, как у режиссера, никогда, ну, скажем, какой-то мысли снять фильм о буднях войны, об этих страшных буднях войны?
У нас есть, у нашей группы есть два больших фильма военных, «Духовные голоса» и «Пример интонации», там, где военные наши. «Духовные голоса» — это фильм, снят на погранзаставах на границе с Таджикистаном, с Афганистаном, там, где как раз шли бои в то время тяжелые, и я видел своими глазами все это, поэтому, конечно, я не могу ни советские, ни русские, ни американские фильмы о войне смотреть не могу, потому что все режиссеры без исключения романтизируют, эстетизируют войну, делают ее привлекательной. Все режиссеры без исключения. Я не могу ни одного назвать, кто бы, коснувшись войны, не собирался делать этого искусства.
А почему? Почему, с вашей точки зрения?
Ну, большая часть из них никогда не видели, как, так сказать, раненый человек корчится, и что делают люди в окопах. Это все так, такая вот, понимаете, такая интеллигентские представления, такие людей, которые где-то что-то читали, там где-то что-то. Ну, в общем, это даже люди, которые сами воевали, они, как только в руки к ним попадает кинокамера, артисты, они начинают сразу изображать искусство. Вот. И когда пуля попадает в человека, это ничего красивого в этом нет. И когда танк горит или БМП горит, тоже это отвратительное зрелище, ничего красивого нет. Это падающие бомбы, ракета падающая. А там ничего нет красивого. Это отвратительно от начала до конца. А современное кино, и русское, и современное, и советское, и американское, там какое европейское, они все романтизируют, создают некий такой героический образ вот этого процесса жизни и вот этого процесса военного. Ни одного режиссера не могу назвать, фильма которого я бы принял. Вот военные, будь то непосредственно изображение самих боевых действий или изображение тыловых каких-то там обстоятельств, чего-то такого. Ну, не могу, это не совпадает никак с моим опытом.
Александр Николаевич, ну, может быть, этот еще и опыт на основе того документального кино, которое, ну, как мне кажется, вы, наверное, смотрели в большом количестве, когда на студии документальных фильмов проработали.
Ну, надо сказать, что да, что, конечно, документальный материал при внимательном взгляде очень много дает нам для понимания того, как человек жил в тех условиях. Вот, но там тоже существенных каких-то очень мало. В свое время была интересная картина Симонова, я не помню, как он называется, «Шел солдат», кажется. Но это разговоры, это беседы с ветеранами. И надо сказать, что я недавно видел, ну, может быть, года полтора или два назад, видел выдающуюся картину, правда, это современная как бы ситуация, документальная называется. Называется этот фильм «Чистый четверг», Расторгуев, режиссер из Ростова. Блестящая, выдающаяся работа. Никто из режиссеров, кого я знаю, и все, что я видел, ни в какое сравнение не идет с той вот кинематографичностью в хорошем смысле этого слова и с той правдой в хорошем смысле этого слова. По крайней мере, вот мои, это чеченские события, по крайней мере, мои поездки туда, Они совпадают, эти впечатления, с тем, что я видел на экране. Фильм называется «Чистый четверг». По-моему, один раз его показали, только где-то по какому-то не очень федеральному каналу.
И очень в ночное время.
Да, и больше не показывают. Блестящая картина, выдающийся режиссер совершенно. По-моему, Николай его зовут, Расторгуев. Выдающийся режиссер.
Александр Николаевич Сокуров у нас в студии. Вот буквально, за пару дней до эфира пришло сообщение, что фильм Александра Сокурова номинирован на международную премию за популяризацию гуманистических ценностей в музыке и кино. И церемония объявления победителя пройдет 12 мая в Лондоне. И вместе с главной исполнительницей, с исполнительницей главной роли Галиной Вишневской, в частности, за лучшую роль, там Анджелина Джоли, Ванесса Редгрейв. То есть вот этот будет решаться вопрос именно 12 мая. Получит Александра или не получит?
Я думаю, что получит, потому что у меня сомнений сейчас уже нет, вот накануне выезда. Но должен сказать, что Галина Павловна, к сожалению, не поедет, хотя билеты на руках у нее. Она должна быть в это время в Петербурге. Сюда, видимо, приедет президент страны, и она будет проводить церемонию передачи своей коллекции, городу, государству, не знаю, как это сказать. Она будет здесь в это время. Поэтому мы с Андреем Сигли поедем вдвоем.
Александр Николаевич, а почему взялись за эту историю?
Это очень простой ответ, потому что я сам... Это жизнь военных людей, я сам из военной семьи, семьи военнослужащего. Мое детство и, в общем, значительная часть юности прошла в военных городках. Поэтому для меня это родные люди, для меня это люди понятные, ясные какие-то. Отец сам воевал, и поэтому жизнь вообще-то для меня очень важна. И я очень люблю эту среду и страдаю всегда за нее по-настоящему, за те преступления, которые творятся в армии сейчас, за преступления офицеров, солдат современных. Меня очень это мучает, и меня это как гражданина унижает, и как человека, как сына военнослужащего, ветерана войны. Меня унижает это чудовищные преступления, которые происходят в армии с попустительства военачальников разных уровней. Что понятно, в общем. Поэтому это моя среда, это часть моей жизни. Вторая часть, ответа Галина Павловна Вишневская, любимая мною актриса с очень давних пор. Я так ее про себя называю, что это великая драматическая актриса, которая еще прекрасно поет. Я всегда был уверен, что это великая актриса. Господь как-то свел нас, мы оказались близкими людьми, и оказалось возможным. Я специально для нее первый раз в жизни написал сценарий. Специально для нее, если бы она не снималась, наверное, мы бы не стали ее фильм делать. Специально для нее. И мы поехали туда, где события происходили. Мы все снимали в Чеченской Республике. И мне кажется, что в этой картине нет ничего актуального. Там есть какие-то очень давно сложившиеся какие-то проблемы нашей жизни общей, русской, не только русской. Человеческой жизни. И, конечно, есть она. Я хотел ее как-то, я очень хотел быть рядом с ней. Я имею в виду Вишневскую, конечно. Я испытывал огромное удовольствие, счастье от того, что я нахожусь рядом с ней, от того, что такая честь меня, посетила, так можно сказать, быть рядом с ней, работать с ней. Это для нее все делалось,
Александр Николаевич, я вспоминаю, ведь вы заговорили, о положении в армии. Я вспоминаю, в 90-х годах у вас был фильм к событиям в Закавказье, «Ленинградская кинохроника», номер 5. Это как предвестник, того, что будет происходить, к сожалению, к ужасному сожалению, в нашей армии.
Да, там не столько шла речь о том, что происходит в армии, сколько шла речь о том, что нельзя ни в коем случае применять военную силу при решении этих национальных и всякого рода социальных и государственных проблем в республиках Советского Союза. Они еще тогда были, в общем, еще пока республики Советского Союза. Шла речь о том, что из Краснодарского края, из Краснодара забирают резервистов, ребята отправляют туда, под Баку, где разворачивались все эти события. Поэтому это была скорее ситуация озабоченность судьбой государства нашего, скорее так, чем мы всегда озабочены. По крайней мере, человек моего поколения себя не отделяет, как я могу понять. По крайней мере, я себя с трудом отделяю от государства. Поэтому для меня все, что происходит в государстве, к сожалению, в государстве российском, очень-очень тревожно, очень болезненно отзывается в душе.
А что сейчас тревожно для вас?
Это так много, что я не хотел бы даже говорить, потому что я не знаю, с чего начать. начать и чем кончить. Очень, очень низкий уровень культуры населения, социальной культуры, личностной такой культуры, очень низкий уровень. Политизация жизни, которая вызывает у меня просто временами растерянность. Партийность жизни и тенденция к такой партизации, что ли, сделать всю жизнь партийной, крайне тревожит. Участие интеллигенции в партийной жизни вызывает отрыбь просто временами. Огромное количество нерешенных вопросов управления городами, районами. Вот я хочу повторить еще раз. Я уже, получается, 2 месяца назад, например, обращался к администрации Василеостровского района по одной бытовой проблеме, не моей. И я не только не получил возможности встретиться с главой района, значит, мне отказали в этом. Мне отказали в том, чтобы записаться на прием. И письмо, оставленное на имя района, главы района, осталось без ответа вот уже 2 месяца. Ну, как-то мы помогли, там решили этот вопрос так или иначе. Но я понимаю, что если даже на меня реакция такая, то какова реакция на простого человека? То есть вот это жестокосердие государства, жестокосердие государственной машины, административного аппарата, вот управление страны, вот я имею в виду на места, это, конечно, это тяжелейшее бремя на стране сейчас. Я надеюсь, что новый президент попробует что-то с этим сделать. Потому что я говорил это, кстати, и Путину, и Ельцину говорил, Борис Николаевич, о том, что создает жестокосердное государство. Говорил это в присутствии губернатора нашего об этих проблемах, о том, что нет связи народа с управлением, нет связи народа с бюрократическим аппаратом, со всей этой системой, ни с милицией, на самом деле, ни с административным районом на местах, ни с домоуправлениями. То есть человек абсолютно беспомощен в этих вопросах, но реакции нет.
Александр Николаевич, я вспоминаю, что первым вашим фильмом был «Одинокий голос человека» по платоновским рассказам. И тогда этот фильм был посвящен Андрею Тарковскому, который, ну, может быть, один из немногих отстаивал, да, отстаивал там на всех уровнях ваше право снимать ваше кино. Вот вы не ощущаете свой в последнее время именно свой одинокий голос человека?
Ну, мне очень тяжело в кинематографической среде сегодня, и с каждым годом становится тяжелее и тяжелее. У меня никаких нет сейчас уже связей с этой средой, с нашей. А у меня практически нет общих интересов, нет общих, так сказать, позиций ни по вопросам социальным, ни по вопросам профессиональным. Фильмы, которые я делаю, я, в общем, не показывается.
То есть возвращение именно к тем 80-м, когда ваши фильмы лежали под сукном долгое время,
да.
И только благодаря перестройке мы их смогли увидеть.
Да, но тут появляется, правда, еще один, я не хочу, чтобы там кого-то винить, появляется еще один момент, это то, что сама публика поворачивается спиной очень часто к усилиям таких людей, как я. Вы можете и предоставить людям возможность, поставив кинотеатр, фильм в расписание сеансов, но на эти фильмы никто уже не придет. Понимаете?
Да.
Вот, поэтому недалеко то время, когда мы будем ненужными и невостребованными. Я говорил об этом, получая государственную премию в свое время из рук Путина. Я ему сказал, что меня тревожит, что таких людей очень мало, и я боюсь, их будет становиться меньше и меньше. Тогда президент мне ответил, что я не прав, что эта тенденция не будет, так сказать, расти, что он надеется, что таких, как я, государство будет поддерживать. Ну, ситуация не очень обнадеживающее, но я считаю, что надо работать, невзирая ни на что, делать все, что ты можешь в разных областях, в документальном кино, там, в игровом кино, в театральном там, практике и в разных областях. Все, что ты можешь делать для публики, для общества твоего, для твоих соотечественников, которых я очень люблю. Вот у меня вчера была встреча на историческом факультете университета.
А вы же историк?
Да,
по первому образованию.
Историк, да. И я должен сказать, что я увидел полную аудиторию с прекрасными лицами. Это настоящие соотечественники мои. Вот я вот таких-то соотечественников я хотел бы в своей жизни видеть всегда. И когда я бываю в филармоническом зале, в вашем зале филармонии, я восхищаюсь и потрясаюсь вот этим поразительными лицами ленинградскими. Это не петербургские лица, конечно, это ленинградские лица людей, многих из которых я вижу много лет уже одних и тех же, они уже приходят с детьми своими, может быть, уже с внуками. И вот это вот мой город, это мой народ. Вот этот мой народ, которому я принадлежу, часть которого я являюсь. Не те, это мой народ и мои соотечественники, не те, кто этим десятками тысяч выходит на праздники на улицы города, где вы не найдете ни одного трезвого человека. Будут идти вокруг вас десятки тысяч людей, и не будет ни одного трезвого молодого человека. И эта вот тенденция, она чрезвычайно, чрезвычайно настораживает меня.
Вы знаете, меня несколько лет назад потрясла тоже одна история. Вы делали настолько тонкую какую-то, настолько, ну не знаю, трогательную, это даже мягкость, пронзительную историю на Дворцовой площади, посвященную блокаде. И вы знаете, меня что поразило, мы тогда рассказывали, я обратила внимание, практически никто не рассказывал об этом в городе.
Ну, это было не мне сказали, что почему-то руководство города не разрешило давать информацию об этом, и даже информацию о том, что это будет. Поэтому столько сил для этого было использовано, и это усилия были огромные. И Эрмитажа, и Андрея Дерябина, продюсера этого проекта. В общем, я считаю, это была блестящая, серьезная, большая работа целого круга кинематографистов, музейных работников. Но почему-то руководство города отнеслось к этому очень как-то так холодно, и не разрешили даже по телевидению показать какие-то репортажи, дать. Так это все горько очень. Хотя мы работали серьезно, было 24 градуса мороза, мы собрали военную технику специально осветительную, мы собрали рекордное какое-то количество лазеров, там специальных приборов, и это было такая и с музыкой, фильм был, показывался там специально снятый к этому дню, там же на площади. Больше мы такой возможности не имели.
Александр Николаевич, вы всегда были неудобным человеком. У меня остается какое-то ощущение, что вы становитесь очень неудобным человеком.
Ну, может быть, и будет вопрос о том, что мне надо будет уехать из города. Может быть, даже так, потому что моя...
Ой, не дай бог.
Не, ну почему? Я в городе много художественных авторов, огромная, большая киностудия с большим... Много театров, поэтому от того, что одного кого-то человека не будет, неважно, но просто мне тяжело становится. Мне просто становится тяжело. У меня возникает очень тревожное какое-то чувство. Может быть, надо уезжать даже.
Так может, не подписывать? Вы же художник. Может, не подписывать те письма, где вы вопиете о том, что делается в историческом центре города?
Нет, понимаете, в чем дело? Я ведь подписываю это не потому, что я, значит, начинаю бороться конкретно против какого-то там чиновника, там, против губернатора там, или правительства. Да? Я считаю, что я живу в республиканской стране. У нас республика, у нас конституция. И кроме всяких прочих обязанностей, которые на каждом гражданине, есть еще таких обязанностей законоположенных. Все же есть обязанности нравственные, обязанности гражданские. Это Юра Шевчук тоже очень хотел бы петь, а не чувствовать вот эту угрозу какую-то внешнюю, когда он начинает заявлять о своем несогласии. Вы думаете, большая радость я испытываю от того, что возникает серьезный конфликт с губернатором, да, что там могут или существуют уже какие-то конкретные акции против меня в связи с тем, что я подписал это письмо. Но меня удивляет, что, скажем, например, в этом письме нет фамилии губернатора, не упоминается ни разу. В этом письме идет речь о серьезной тенденции, которую все видят. Это серьезное письмо, юридически абсолютно осмысленное, подписанное многими архитекторами, значит, с определенными позициями, которые обязательно нужно выполнять, которые все касаются культуры, истории города. Только. Это письмо не выражает партийные позиции. В этом письме нет политической тенденции. В этом письме есть требование вернуться к закону. Если возникают такие письма, если они возникают, это означает, что здесь, в городе, у нас возникает кризисная ситуация. Мы обращаемся куда-то, понимая, что здесь нас не слышат или не понимают. Или мы совершенно не понимаем действия тех людей, которые, как и мы, являются гражданами города этого. Понимаете, причем, насколько я понимаю, многие из тех, кто подписали, даже не являются коренными, как и я, ленинградцами. Я тоже чужой человек в городе. Я приехал там, я 20 лет только живу в городе. И почему-то интересы вот этой статусности, вот этой солидности, вот этой вот удивительной какой-то особенности города мне ближе, чем даже тем, кто здесь родился. Понимаете, поэтому я считаю, что подписывать надо. И у меня та же самая позиция, что и у Василашвили, который говорит, будут приносить такие письма, защищая город, будем подписывать.
Вопрос я бы еще хотела задать, уже перейти к звонкам слушателей. А не окажется так, что есть такое понятие, жуткое, страшное, запрет на профессию, что в стране нашей... вдруг в какой-то прекрасный момент положит на вас как бы запрет на профессию?
Может быть. Мне кажется, что пока, по крайней мере, в нашей русской национальной государственной практике ничто необратимо. Все может быть в силу целого ряда причин. И я думаю, что это не будет иметь такого вот веерного такого характера. Это могут быть какие-то действия в адрес конкретных каких-то людей, которые, как бы, может быть, представление кого-то из руководства теряют ощущает меру или не чувствует меру в ощущении своего гражданского какого-то чувства. Может быть, такое будет. По крайней мере, люди в культуре, они уязвимы очень, и каждый из нас чувствует свою в этом смысле зависимость и чувствует свою уязвимость в этом смысле. И очень у многих из нас ничего, кроме этой профессии, нет, и многие, или, по крайней мере, кто-то из нас только этим и живет. Я имею в виду не только экономическую сторону, но и сторону духовную, человеческую. Это будет тяжелым испытанием, потому что современная социальная политическая обстановка много сложнее, чем то, что было в Советском Союзе. Она много сложнее.
Кстати, показывали тут, совсем в ночи ваш фильм о Ельцине.
Угу.
Показывали
по ТВЦ. Да, но это был пример интонации.
Показывал
канал ТВЦ, который решил показать все картины, которые сделала наша съемочная группа, учитывая, что они имеют такой, некоммерческий характер, они ставят их очень поздно, в час ночи, но я все равно благодарен этому каналу. И пример интонации они показали первые с момента создания картины, и никто не решался его показать. Я благодарю каналу, что эта картина была показана. Очень
знаете,
важно для
у меня, честно говоря, была такая, шальная какая-то, наивная мысль, что вот 80-летие, 90-летие. Вот видите, 90-летие. Может быть, 80-летие было бы как-то возблащено. Это почему-то, мне кажется, что в 90-летие Ленфильма могли бы устроить ретроспективу фильмов великих режиссеров, работавших и работающих на Ленфильме.
Я не вхожу в это число такой статусных режиссеров.
Вы славу создали российскому кино за границей.
Но Ленфильм не считает так.
По продолжению творчества. Телец, Молох, Солнце. И были планы по созданию четвертой части
Фауст. Да, четвертая часть — это Фауст. Юрий Николаевич Арабов написал сценарий уже.
Постоянный соавтор.
Да, мы работаем с ним всю жизнь, в общем. Он москвич, правда, мы так разделены расстоянием, но работаем совместно. Как правило, большая часть картин игровых с ним снят. Да, сценарий закончен, внесены нужные какие-то поправки, какие мне как режиссеру были нужны. С Андреем Сигли, нашим продюсером, мы уже обсудили какие-то основные вопросы по формированию съемочной группы и так далее. Наметили, что снимать мы будем в следующем мае, наверное. Сейчас идут актерские пробы, в том числе 14 числа у нас будет актерская проба очередная мая. И, в общем, мы намерены эту тетралогию завершить этим фильмом.
Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Наталья Алексеевна. Я из Санкт-Петербурга. Я хочу высказать свое восхищение Александром Николаевичем. Я уважаю его творчество, уважаю его как человека. Я желаю ему успехов. Я горжусь. Я счастлива, что живу с ним в одно время.
Вечно благодарю вас. И с праздником вас. Бог помощь вам. Во всем. Бог помощь.
Александр Николаевич Сокуров. Я, кстати, напомню, что 12 мая пройдет церемония объявления победителей в Лондоне на международную премию за популяризацию гуманистических ценностей в музыке и кино. Номинирован фильм Александра, петербургского режиссера Александра Сокурова. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня тоже зовут Александр, я питерский.
Добрый день, здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником.
Александр Николаевич, и вас, мадемуазель, мадам, тоже с праздником. Я хочу выразить благодарность Александру Николаевичу за ту же точку зрения, основных своего отца, который имею я сам уже много лет. Мне 62 года. Я знаю, что отец на все расспросы наших мальчишек, трех сыновей, не любил тоже рассказывать. Потому что он говорит, что это самая грязная и вонючая жизнь мужчины.
Да, правда. Вот так приблизительно такими же словами говорил и мой отец. Тоже я с вами абсолютно согласен с вами. Но я должен сказать, что вот когда мы разговариваем или думаем о празднике 9 мая, конечно, сразу возникает какая-то тень в этом настроении, в этих размышлениях, поскольку ты понимаешь, какой ценой это досталось. Вот цена победы — это далеко не самое последнее, во что ты упираешься, размышляя о том, праздник это или это страшное, страшное, да, обремененное вот этим несчастьями события, потому что цена этой победы для Советского Союза и для всех народов наших, которые входили в состав, большей части народов, которые входили в состав Советского Союза, преступно велика.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да.
Поздравляю всех с праздником, желаю всем самого-самого доброго. Прежде всего и особо поздравляю Александра Николаевича и всех подписантов письма за их гражданское мужество, за их любовь к нашему городу, которому они отдали столько сил и энергии. Очень сожалею об отказниках, мне их жаль по-человечески. Всего вам самого доброго и всяческих вам успехов.
Простите, а как вас зовут?
Меня зовут Всеволод Николаевич, я петербуржец. Ленинградец. Мне 69 лет. Я блокадник.
Низкий поклон вам, Бог помощь вам. Будьте здоровы и сердечно благодарю вас за вот добрые слова, но в каком-то смысле они, наверное, справедливы, но мы просто ведем себя сообразно какому-то гражданскому нашему обязанности нашей гражданской. Мы обязаны это делать. И я сожалею, что руководители города не понимают вот этого процесса паритетности в решении этих вопросов, не понимают, что мы не можем молчать, не понимают, что в этом нет агрессии, а в этом есть любовь к городу и любовь к гармонии города, к его будущему, его прошлому, настоящему. Сожалею, что это обретает вот такую конфликтную форму. Сожалею.
К сожалению, спасибо вам. Время
спасибо
подходит
за беспокойство.
К концу. Я хочу еще в финале нашего разговора поблагодарить вас от лица всех петербуржцев, вас, Андрея Сигли, всех тех кинематографистов, которые стали бить во все колокола, чтобы с молотка не пошла киностудия «Ленфильм». То есть, насколько вот я знаю, на данном этапе киностудию «Ленфильм» отстояли.
Теперь
будем надеяться, что ходят всяческого рода слухи о слиянии там «Мосфильма», «Ленфильма».
Это такая административная формула, которая позволит сохранить студии. Кстати, я еще раз хочу сказать, тем не менее, что, конечно, в том, что «Ленфильм» тогда не пошел с молотка, конечно, помощь губернатора имела принципиальное значение, которое просто через выход на руководство страны остановило этот процесс практически. Поэтому мы можем работать с руководством города, но должны быть обязательные демократические основания для этого процесса.
Александр Николаевич Сокуров.